Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по второму соборному посланию апостола Петра и читаем первую главу этого послания дальше, начиная с 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога, Отца, честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». Конечно, эти слова известны, этот опыт известен, и говорит здесь апостол Петр о преображении Господнем. Но почему он говорит здесь о преображении Господнем? Он приводит это в свидетельство не только своего апостольства. Он приводит это свидетельство не только потому, что он имеет право писать послание. И почему он говорит о преображении, о том, что он был свидетелем преображения, а не о том, что он был свидетелем воскресения Иисуса Христа? Ведь это гораздо важнее сказать о воскресении, как и говорили некоторые из апостолов, как говорил сам Петр. Мы слышали его речь, она приведена в книге «Деяния святых апостолов», и он говорит, что мы свидетели его воскресения, мы свидетельствуем, что он воскрес. И здесь бы, казалось, надо говорить не о чем другом, как о воскресении. Это высшая точка земного бытия Иисуса Христа. Это самое большее чудо, это гораздо больше, чем преображение. Но апостол Петр здесь приводит не случайно это свидетельство, потому что ведь он всю первую главу говорит о том, что на самом деле смысл веры во Христа в том, чтобы стать причастником божественного естества. То есть обожение – вот смысл веры во Христа Иисуса. Мы приходим для того, чтобы соединиться с Богом во Христе, не для того, чтобы как-то изменить обряды, по которым мы живем, изменить круг окружения, друзей, среди которых мы живем, как-то поменять свое мировоззрение, тоже вещь хорошая, но не для этого пришел Христос. И не это Он принес на землю. Смысл прихода Христа в мир, смысл прихода человека ко Христу в том, чтобы соединиться с Богом. Вот смысл мессианства, вот смысл спасения. Когда Адам теряет возможность жить с Богом и жить в Боге, ему дается обетование, что некогда придет Мессия, который разрушит это средостение вражды, эту стену между Богом и человеком, и соединит человека с Богом. Во Христе человек может соединиться с Богом. Вот ради чего приходит Христос. Для того, чтобы обрести это потерянное богообщение, человек вступает в церковь. И для апостола Петра характерна именно вот в этом важность. Не в том, что когда-то, где-то, потом, за порогом смерти нас ждет спасение. Здесь, в церкви, уже есть спасение. Оно и дается. Там, за порогом смерти, ждет воздаяние за то, что человек здесь шел путем Христовым, что он терпел. Но смысл того, ради чего пришел Христос, оно уже здесь. Здесь церкви осуществляется, и ради стяжания этого человек и приходит в церковь. соединение с Богом, Бога, общение, причастие божественному естеству. И поэтому для апостола Петра и важен пример события преображения Господня, чтобы показать, что действительно преображение возможно, что на самом деле, как Христос, будучи человеком, был и Богом, так ныне каждый человек может так же, как Христос, быть причастным божественному естеству. И после этого вот такого свидетельства, в конце концов, в недрах церкви выработалась вот мысль о том, что человек должен преобразиться, что он должен быть причастным божественному естеству, и это должно в большей или меньшей степени наблюдаться уже в этой жизни. Наиболее совершенное изложение этого нашло в книгах в свидетельстве преподобного Максима Исповедника, а спустя еще 8 столетий, 7 с небольшим, было завершено вот учение, мысль, свидетельство церкви об обоженье, о том, что мы привыкли называть как переживание фаворского света, которое мы видели, что оно есть у святых, что действительно, если человек становится причастным Богу, а Бог есть свет, то человек становится причастным свету. И это вхождение во свет, общение в свете с Богом, который есть свет, просвещает человека. И это просвещение в буквальном смысле не только в том значении, в котором сейчас мы используем это слово, просвещение просвещает человека, то есть именно все страстное в нем постепенно, все темное, оно исчезает и становится человек сыном света, чадом света, как называет его апостол Павел, вот этого возрожденного во Христе. И не случайно, например, крещение человека в древней церкви называлось просвещением человека. То есть его, конечно, сначала и оглашали, и учили не только основам веры, но и основам жизни, но главное, все это завершалось крещением, то есть когда человек погружался в Бога, когда он получал дар Святого Духа, и этот Дух изгонял из человека всяческую тьму и способность жить по страстям и похотям мира сего. И человек становился весь просвещенный в том смысле, что в нем были только светлые стремления, светлые мысли, чистые чувства, чистые переживания. На эту тему хорошая иллюстрация, кто захочет обратиться к самому началу известного христианского памятника «Пастырь Ерма». Вот, то удивительно, как оно начинается, какая чистота была у тех людей, просвещенных таинством крещением, как действительно свято все они воспринимали из того, что их окружало, и в какую глубочайшую тьму попадаем мы, как вот ощущаем мы, что основная масса наших ощущений, мыслей, помыслов, желаний, они стыдны, за них стыдно, за них страшно. Светлых мыслей почти не приходит, одни темные, завистливые, раздражительные, злобные, осудительные и так далее, и ничего чистого нет, потому что мы все не преображенные, а не преображенные и не стремящиеся к преображению, потому что на самом деле мы до глубины души любим мир именно не как мир, созданный Богом. Мы до этого, нам очень далеко идти, а любим мир в его страстях, в его похотях. Нам очень сладостно ощущать связь с этим миром, и потом мы никак не можем приступить к Богу и начать жить так, как жили отцы. Очевидно, такая проблема была и в то время, не надо его идеализировать. Святые были и тогда, есть и сейчас, так же, как и люди, живущие страстями и похотями, были во все время. И вот для того, чтобы зажечь сердца людей, своих слушателей, апостол Петр и говорит о том, что на самом деле он не просто придумал эту возможность преображения. И он не говорит о том, смотрите, я весь свечусь, я весь такой чистый и славный. Он говорит, нет, мы были свидетелями того, что произошло со Христом, а Он Сын Человеческий, Он Сын обычный человек и в то же время Сын Божий. И поскольку мы верим во Христа и слушаемся Ему, мы можем быть причастны Его свету, Его жизни, Его божественности. И, конечно, если бы мы действительно всеми доступными нам возможностями отстранялись от страстных дел мира сего, то мы бы ощутимо переживали причастие Богу. Святые отцы переживали это, выразили свой опыт как опыт видения света, и этот опыт доступен всегда и будет доступен до скончания века, разве что надо помнить о том, что опыт этот у всех разный, в том смысле, что не все могут и должны видеть, переживать встречу с Богом так, как пережил ее преподобный Серафим Саровский или Силуан Афонский или Симеон Новый Богослов. Это может быть гораздо более скромные переживания, но в любом случае это связано со светом. Не обязательно с видением света, видеть что-то, а именно с ощущением света в себе самом, когда страсть мучающая отходит, когда мысли темные, смрадные, ползучие, завистливые вдруг куда-то уходят, и человек искренне радуется о том, что это есть у другого, а у него нету. Когда гнев и раздражение отходят куда-то, сердце успокаивается, и на нем мир ко всякому, с кем встречается, даже если человек не здоровается или оказывает какое-то нерасположение. Вот таким образом так и совершается наше преображение. Через маленькие победы над страстями, через терпение в стоянии против этих страстей, через молитву к Богу, в котором выражается наша любовь и крик о помощи, мы постепенно ощущаем мир в сердце, получаем пусть малую благодать и воспринимаем это как действительно просвещение, просветление, и в этом постепенно совершается наше преображение. Хотя лишний раз подчеркну, потому что на этой почве часто вырастают разные несообразности, что для и для древних и великих святых, и для самого простого христианина, и для любого времени важно не само видение света. Этим можно, как мы говорили в прошлый раз, и прельститься. Важно не само видение Христа или Матери Божьей, или ангела, или святого. Этого в нашей жизни может никогда и не случиться. А то, чтобы действительно через определенное стояние в вере, через борьбу со страстями, через молитву к Богу, ко Христу, мы ощущали вот просвещение внутри самих себя. Если это в нас есть, то мы на правильном пути. А если мы гоняемся за видениями, откровениями, за какими-то атмосферическими безобразиями, за какими-то встречами, визионерством, но это еще ничего не значит, если внутри нас ничего не происходит. Отцы категорически запрещают желать что-либо видеть. Они говорят об очищении сердца от страсти. Но на этом пути иногда и до сих пор подвижникам встречаются определенные переживания, близкие к тому, вот описание которых оставили святые отцы. Вот не случайно очень часто от этих ложных видений, света ли, явлений Христа или святых, люди впадают не только в прелесть, но и организуют целые еретические направления. Сердце их нечисто, они страстны. Как мы знаем, и сатана может принимать вид ангела света и принимать разные облики, а не только страшные разные козлиные бородатые с копытами, с рогами. Разный облик может принимать лукавый, на то он и лукавый. А святые отцы ясно говорили, что если действительно ты пережил встречу с Богом и действительно видел нечто от Бога, то это свидетельствуется миром, тишиной, успокоением помыслов и страстей в самом себе. Если ты что-то видел, но сердце возбуждается, возмущается, трепещет, дрожит, неспокойно, метется, волнуется, то это значит не то переживание, которое присоединяет, приобщает тебя к Богу. Ну и дальше читаем первую главу второго послания. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Некоторые говорят, и до сих пор нам приходится слышать эти слова: «А ты Бога видел? Сам ты Бога видел?» Хорошо иметь дерзновенное свидетельство, как у преподобного Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского или Симеона Нового Богослова, или Исаака Сирина, и смиренно ответить: «Да, видел». Хорошо бы, но это не всем доступно, и вряд ли преподобному Серафиму или Исааку Сирину кто-то когда-то бы посмел задать такой вопрос. Настолько очевидно было для всех, что они видели Бога. Такой вопрос даже не мог слететь с уст человека, смотрящего на лицо преподобного Серафима. Не всем доступно это, и не в такой мере, как у святых. Но нечего бояться. Мы имеем свидетельство святых и можем также мужественно и смиренно сказать: «Я нет, но они видели». И вот апостол Петр говорит: «Я могу сказать, что я видел, как Бог преобразился, как Христос преобразился, как под покровом человеческой плоти воссиял божественный свет. Я видел сходящую благодать Святаго Духа, я слышал голос Отца». Но дальше говорит: «Но даже если бы не видел, мы имеем пророческое слово, которое видели, другие сказали, другие об этом поведали. Даже если б я не видел, я опираюсь на их авторитет. Ничего постыдного, ничего унизительного в этом нету. Да, мы ссылаемся на чужой авторитет, на авторитет святых отцов, но в этом же нет ничего странного и необычного. Ведь все люди всегда испокон века ссылаются на авторитеты. Так в науке, так в литературе, так в политике, в психологии, в педагогике, где угодно. Мы ссылаемся на авторитет. И никто ведь не требует, чтобы мы повторили тот же самый путь, который проделал, например, какой-нибудь Майкл Фарадей. А давайте повторим их свой эксперимент, получится или нет. Ведь мы же не присутствовали с ним в той комнате. Мы не знаем, как все это было. Мы не знаем, как это все организовано и что на самом деле он творил. Давайте повторим. Давайте изобретем велосипед заново. Давайте все открытия, которые сделаны, мы же их не проверяем. Ведь есть вещи, которые великий ученый сказал, и их невозможно проверить. Но мы ссылаемся на это. Та же самая теория Дарвина. Неважно в данном случае, что написал во всей этой теории лично сам Дарвин, каков вклад лично его в эту теорию, в данном случае неважно. Но вся теория эволюции зиждется на этом, просто на авторитете. есть факты, которые, безусловно, опровергают эту теорию. Ну и что? Но ведь великие были эволюционистами, почему же мы не можем им верить? И люди верят не потому, что они сами проверили, как все это было, не потому, что они поставили эксперимент, а потому, что кто-то когда-то это так сказал. И для них этот кто-то авторитет. И очень много вещей, которые мы вообще основываются только на авторитетном мнении, а больше никак проверить этого нельзя. Допустим, пролетел какой-то спутник и увидел, что там происходит на Марсе. Нам какие-то ученые эти фотографии или эти данные обработали, выдали информацию. Мы им верим? Верим. А какие у нас основания для того, чтобы верить? Никаких. Потому что я не говорю даже о правильности поставленного эксперимента, о правильности взятых анализов, я не говорю о том, что они вообще могли обмануть. Дело даже не в этом. Мы же не перепроверяем и не запускаем свой спутник. Мы верим тому, что нам сказали. Потому что у нас есть общий настрой доверять людям, которых большинство людей доверяет. Но ведь это тот же самый принцип, который основан на опыте святых отцов. Да, я не видел Бога, но они видели. Почему я должен им не доверять? Если бы это был один человек на всю человеческую цивилизацию, тогда был бы вопрос. Но их миллионы, этих людей, которые вступали в богообщение. Их тысячи только мне известных. Их тысячи только в 20 веке. А сколько за всю историю христианства? А сколько вещей происходит таинственных, о которых мы не можем закрыться? Это опыт, почему я должен его отвергнуть, только потому, что у меня нет такого же опыта. Я доверяю человеку, который что-то испытал или что-то пережил, хотя у меня отнюдь нет такого опыта. Мы слышим воспоминания участников афганской или чеченской войны, и мы им верим, если они там были. Мы же не пытаемся пойти на войну, чтобы проверить, что они там испытали. Точно так же и со святыми. То есть не надо смущаться, когда нас спрашивают, видели ли мы Бога или нет. Надо говорить, что видели другие, и этих боговидцев немало. И я верю им, как мы верим и во многих других вещах. Но важно, конечно, при этом не только говорить, что они видели, но и следовать советам этих боговидцев. Следовать настолько, насколько возможно, тогда постепенно и мы сможем говорить, отчасти опираясь и на свой собственный опыт. Но примерно так. Отцы говорили, что они видели Бога. Я проверил. Действительно, то, о чем они говорят, работает. То есть мы можем не увидеть, нам может и не быть дано такое переживание света. Но если мы доверяем авторитетам и действительно доверяем, не просто говорим о том, что они видели, но пытаемся хоть в чем-то им подражать, следуя их заповедям, то постепенно мы обретаем дерзновением, говорим, что действительно этот опыт, о котором они говорят, работает. Я не встретил еще Бога, я не пережил то, что пережили они, но кое-что из того, о чем они пишут, я уже пережил. Например, что если я не буду осуждать людей, в сердце воцаряется мир, реальный мир, когда действительно я вижу в людях только хорошее. Что если я не буду гневаться и буду всякий раз запрещать произносить гнев, раздражительные слова, я увижу, что я действительно начинаю добрее относиться к остальным, ко всем людям. Даже если меня сознательно раздражают, во мне появляются силы спокойно к этому относиться. Ну и последнее из второй главы. Слово пророческое, как говорит апостол Петр, не может быть истолковано никем, кроме Святаго Духа, ни наукой, ни философией, ни человеческой мудростью какой-либо, только Духом Святым. А значит, таким человеком может быть истолковано пророческое слово, которое не номинально, а реально принадлежит Церкви, то есть сам живет Духом Святым и истолковывает Духом Святым. Никакого другого способа толкования пророческого слова нет. Только то, что Дух Святый изрек, только Он и может это истолковать. Поэтому в Церкви и принято, что толкование занимались действительно люди, просвещенные Святым Духом и призванные к этому служению. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.